«Ты что, Филипп?» — воззрился граф на слугу. Тот с поклоном приблизился, пошептал графу на ухо. Наябедничал скотина. Брови Чернокутского чуть поднялись, в глазах обращенных на прокурора мелькнула веселая искорка. «Так вы предводитель дворянства из Заволжской губернии?» «Что ж здесь смешного?» — нахмурил брови Матвей Бенционович, решив, что лучшая оборона — нападение. «По-вашему, Заволжье такой медвежий угол, что там и дворянства нет?» Граф шепнул что-то Филиппу и ласково похлопал его по тугой ляжке, после чего подлый лакей наконец убрался. «Нет-нет, меня развеселило совсем другое». Хозяин откровенно и даже, пожалуй, вполне бесцеремонно разглядывал гостя. «Забавно, что у Брони Карацевича сердечный друг, дворянский предводитель. Этот проказник нигде не пропадет. Расскажите, как вы с ним познакомились?» На этот случай у Бердичевского имелось придуманное по дороге объяснение.
«Вы знаете Броника», — сказал он, добродушно улыбнувшись.
«Он ведь озорник. Попал у нас в глупую историю. Хотел для смеха попугать одну монашку, но немного перестарался. Угодил под суд. Как человек приезжий, никого в городе не знающий, обратился за помощью к предводителю, чтобы помог подобрать адвоката. Я, разумеется, помог, как дворянин дворянину». Матвей Бенционович красноречиво умолк, мол, о дальнейшем развитии событий можете догадываться сами. На лице графа вновь появилась зевкообразная улыбка. «Да, он всегда был неравнодушен к особым духовным званиям. Помнишь Кеша Черницу, что забрела в замок просить подаяния? Помнишь, как Броник ее, а?»
К подрагиванию ноздрей добавилось задушенное всхлипывание.
Это, очевидно, был уже не смех, а заливистый хохот. Кеша тоже улыбнулся, но как-то криво, даже испуганно. А статский советник, услышав про Черницу, внутренне напрягся. Кажется, горячо. «Да что же мы стоим? Прошу в гостиную. Я покажу вам свою коллекцию, в некотором роде совершенно уникальную». Чернокутский сделал приглашающий жест, и все переместились в соседнюю комнату. Гостиная была обита и задрапирована красным бархатом самых разных оттенков, от светло-малинового до темно-пунцового, и поэтому производила странное, если не сказать зловещее, впечатление. Электрическое освещение, подчеркивая переливы кровавой гаммы, создавало эффект не то зарева, не то пламенеющего заката. Первым, на чем задержался взгляд Бердичевского в этой удивительной гостиной, был египетский саркофаг, в котором лежала превосходно сохранившаяся мумия женщины. 20-я династия, одна из дочерей Рамсеса IV. Купил в Александрии у грабителей гробниц за 3000 фунтов стерлингов. Как живая. Вот взгляните-ка. Граф приподнял кисею, и Матвей Бенционович увидел узкое тело, совершенно обнаженное. «Видите, здесь прошел нож бальзамировщика». Тонкий палец с полированным ногтем провел вдоль полоски, что тянулось по желтому морщинистому животу, и, дойдя до лобка, брезгливо отдернулся. Статский советник отвел взгляд в сторону и чуть не вскрикнул. Из стеклянного шкафа на него, блестя глазенками, смотрела негритянская девочка, совсем как живая. «Что это?»
«Чучело. Привез из Сенегамбии. Из-за татуировки. Настоящее произведение искусства».
Граф включил над стеллажом лампу, и Матвей Бенционович увидел на темно-коричневой коже лиловые узоры в виде переплетенных змеек.
«Там есть племя, в котором женщины украшают прелестными татуировками. Одна девочка как раз умерла. Ну, я и выкупил труп у вождя за винчестер и ящик патронов. Туземцы, кажется, решили, что я поедатель мертвечины».
Ноздри графа задергались.
«А дело в том, что один из моих тогдашних слуг, Фелисьен, был превосходным таксидермистом. Впечатляющая работа?»
«Да», — сглотнув, ответил Бердичевский.
Перешли к следующему экспонату. Он оказался менее пугающим. Обыкновенный человеческий череп, над ним портрет напудренной дамы с глубоким декольте и капризно приспущенной нижней губой.
«А это что?» —
— с некоторым облегчением спросил Матвей Бенционович.
«Вы не узнаете Марию Антуанетту? Это ее голова!»
Граф любовно погладил череп по блестящей макушке.
«Откуда он у вас?» — ахнул Бердичевский.
«Приобрел у одного ирландского лорда, оказавшегося в стесненных обстоятельствах. Его предок во время революции был в Париже и догадался подкупить палача».
Статский советник переводил взгляд с портрета на череп и обратно, пытаясь обнаружить хоть какое-то сходство между человеческим лицом при жизни и после смерти. Не обнаружил. Лицо существовало само по себе, череп сам по себе.
«Ну и сволочь же парижский палач», — подумалось Матвею Бенционовичу. Дальше стоял стеклянный куб. В нем кукольная головка с курчавыми волосами, сморщенная и маленькая, как у новорожденного младенца.
«Это с острова Новая Гвинея», — пояснил граф. «Копченая голова. Не бог весть какая редкость, в европейских коллекциях таких немало, но сия примечательна тем, что я, можно сказать, был лично знаком с этой дамой».
«Как так?»
«Она провинилась, нарушила какое-то там табу, и за это ее должны были умертвить. Я был свидетелем и умерщвления, и последующего копчения. Правда, ускоренного, потому что по правилам обработка должна продолжаться несколько месяцев, а я не мог столько ждать. Меня честно предупредили, что сувенир может через несколько лет протухнуть. Но пока ничего, держится».
«И вы ничего не сделали, чтобы спасти эту несчастную?»
Вопрос Чернокутского позабавил.
«Кто я такой, чтобы мешать отправлению правосудия? Хоть бы даже и туземного».
Они подошли к большой витрине, где на полочках были разложены мешочки разного размера, стянутые кожаными тесемками.
«Что это?» — спросил Матвей Бенционович, не находя в этих экспонатах решительно ничего интересного. «Похоже на табачные кесеты».
«Это и есть кесеты. Работа индейцев американского Дикого Запада. Ничего не замечаете? А вы рассмотрите».
Магнат открыл дверцу, вынул один из кесетов и протянул гостю. Тот повертел вещицу в руках, удивляясь тонкости и мягкости кожи. В остальном ничего примечательного, ни узора, ни тиснения. Только в середине подобие пуговки. Присмотрелся и в ужасе отшвырнул кесет обратно на полку.
«Да-да», — закликотал его сиятельство, — «это сосок. У воинов некоторых индейских племен есть милый обычай — приносить из набега мужские скальпы и женские груди. Но бывают трофеи похлеще».
Он снял с полки нечто, похожее на связку сушеных грибов. На веревку были нанизаны темные колечки, некоторые почему-то с волосками.
«Это из бразильских джунглей. Я гостил у одного лесного народца, который воевал с женщинами-амазонками, кровожаднейшими тварями, которых, по счастью, впоследствии полностью истребили. Сию гирлянду я выкупил у главного храбреца, который лично убил 11 амазонок. Видите? Тут ровно 11 колечек».
«А что за колечки?» — спросил непонятливый Бердичевский. Тут же все понял сам, и его замутило. Из глубины дома донесся тихий звон гонга.
«Готовы закуски», — объявил граф, прерывая ужасную экскурсию. «Не угодно ли?»
После увиденного прокурору был не до закусок, но он поспешно сказал: «Благодарю, охотно. Куда угодно, только бы подальше из этой комнаты».